Глава вторая. Купава Даург.
«Ваше высочество?»
«Граф Алфсен?» Все еще ужасно краснее произнесла я и оправила платье, не зная, куда деть смущенный взгляд. «Что вы здесь делаете?» Передо мной был юный наследник маркиза Лейволя, граф Карл Алфсен. Молодой человек приятной наружности с вьющимися каштановыми волосами был лишь на несколько лет старше меня, поэтому я часто танцевала с ним на балах и даже пару раз обменивалась дружескими письмами.
«Простите, что напугал вас, ваше высочество», —
улыбнулся он.
«Я прохожу стажировку придворного мага и задержался сегодня в дворце. Не ожидал увидеть вас так поздно ночью».
Он зацепился взглядом за мои мокрые волосы, но объяснять ему что-либо я не стала, лишь выпрямилась и кашлянула, пожав плечами так непринужденно, будто каждый вечер прогуливаюсь в саду в таком растрепанном виде. Однако его сиятельство может быть прекрасным источником информации. «Скажите, вы знаете, кто прибыл во дворец?» Взгляд молодого мужчины потемнел, и он бросил его за мою спину, на кортеж. Теперь он находился далековато, но все равно его очертания были видны. Мне ужасно хотелось обернуться, но я сдержалась, сделав вид, будто не настолько мне интересно. Будто любопытство чисто ради поддержания разговора. Хотя от возможности встретиться с тем красноволосым во дворце у меня буквально пальцы искрились в предвкушении. Глупости, конечно. Просто интересно, что он скажет, когда осознает мой статус. Пойдет ниц и будет умолять о прощении? Представив красноволосого незнакомца на коленях передо мной, я почему-то испытала вместо радости прилив каких-то странных желаний и фантазий. Даже щеки покраснели.
Ходят слухи, что это прибыл король Романии.
Король Романии?
Я немного приоткрыла рот от удивления. Что такое значимой политической фигуре делать в курочечном бриоле?
Да король Романии — это же практически властитель четверти всего мира, если считать подвластное ему государство, присягнувшее на верность.
Если этот романский кортеж, то незнакомец, приближенный короля? В то, что на мне решил жениться сам король, я отказывалась верить. До меня доходили слухи, что ему сватали своих дочерей более статусные правители, чем мой отец, значит, красноволосый его приближенный, герцог или маркиз. Это может вызвать проблемы, ведь такой союз тоже весьма выгоден для Бриоля. И может быть более выгодным, чем брачный союз с каким-нибудь принцем другого, менее сильного королевства. В общем, политика.
«Его Величество Максимилиан?» — уточнила я, и граф кивнул, нахмурившись.
«Говорят, что он прибыл для...»
Парень осекся и не договорил, прикусив губу.
«Впрочем, это лишь слухи. Не буду докучать ими, вашему высочеству».
«Докучать он не будет. Слухи — это не от скуки, это самое интересное. Мне так жестко обломали». Я вновь обернулась на кортеж, но так и не нашлась, что сказать.
«Что ж, думаю, мне пора, прогулка нужно заканчивать. Доброй ночи, ваше сиятельство».
Я сделала книксон и собиралась уходить, как Карл схватил меня за запястье. Я настолько впечатлилась, что бросила на него недоуменный взгляд, добавив в него еще и недовольство. «Как он смеет?» Парень одумался, отодвинулся, однако все же спросил.
«Ваше высочество, а если бы вы выбирали между мной и королем Романии, кого бы вы выбрали?»
Я нахмурилась. «Если выбирать защитника всего мира, и моего в том числе, то определенно его величество. Говорят, он непревзойденный маг, каких только поискать. На этом предлагаю завершить наш разговор и прошу вас. Давайте оставим нашу встречу в тайне».
Карл растерянно кивнул, кажется, немного разочарованный моим ответом. А я, не став и дальше испытывать судьбу, поспешила к черному ходу во дворец, а через него поднялась на свой этаж. Ну вот и все. Но не тут-то было. Рано я радовалась. Из моих покоев вышла перепуганная нянечка в халате и чепце. Мадам Камиль держала в руках небольшой желтоватый светильник и, увидев меня, облегченно выдохнула.
«Ваше высочество!»
— укоризненно воскликнула нянюшка, появившись как фейри из табакерки и пытаясь отдышаться.
«Я ведь вас потеряла. Где вы были? Я пришла вас проверять, а вас нет. Вы все в прятки играете? Ой, а волосы почему мокрые? Почему вы так выглядите?»
«Было так жарко», — вздохнула я, и картина приложила тыльную сторону ладони ко лбу. «Простите меня, мадам Камиль, я приняла ванну и решила прогуляться по саду. Никак не могла заснуть».
«Ванну? Ночью? Прогуляться? Ох, не для принцессы это поведение, не для принцессы».
«Нянечка, ты ведь у меня такая добрая, такая отзывчивая. Но неужели ты расскажешь папеньке о случившемся? Ты ведь знаешь, он накажет меня, твою кровинушку».
«Кровинушка, вы не моя, а папенькина», — запротестовала женщина. «А вашему батюшке так и быть не расскажу, но вряд ли найдется мужчина, который сможет вытерпеть ваши выходки».
«А мне не нужны никакие мужчины, нянюшка. Я учиться хочу».
«Да кто ж вас спрашивать будет, ваше высочество? Выдадут и все, а там какой муж попадется? Вот так не каждый пустит вас гулять в саду ночью в таком виде, принцессе, без охраны. Что делается-то, что делается? Тем более сейчас холостые мужчины по всему дворцу уходят».
«Мужчины были, да, один конкретный. Но я помогу ему жениться, причем на настоящем Игере. Он этого заслуживает. Для такого дела подтяну все свои гномьи связи. Среди них много свах. Охрана, к слову, у меня была, три фейри. Впрочем, за это точно по головке не погладят.
Пусть лучше нянюшка думает так, чем узнает, чем я на самом деле занимаюсь.
Отцу не нравилось, что я вожу дружбу с фейри. Их магия устроена своеобразно. Почти безграничная, но фактически бесполезная для них самих. Лишь в симбиозе с людьми они могут создавать действительно восхитительные вещи. Поэтому фейри не слишком любили нас. А как можно любить тех, с кем вынужден сотрудничать? И у нас к ним тоже своеобразные отношения. Не любили, но ценили, ведь наше королевство благодаря их магии развивалось и богатело. Хотя в последние годы дела все хуже. И все из-за темной магии, что крала нектар. Просто фейри — народ загадочный и охочий до шуток. С ними обычно общаются специализированные маги. И я только в этом году в академию поступила. Королевскую. Лучшую во всем Бриоле. Хотя неудивительно быть лучшей, когда она у нас одна-единственная. Обняв няню, я поцеловала ее в макушку. Прям в белый чепец. И отстранилась.
«А теперь пойду спать». «Иди, иди, родная. Но эти ночные шутки брось. Так и знай, Купава, найдется мужчина, который приструнит такую газу, как ты».
Недовольно пробурчала мадам Камиле. «Нет, ну и что за ужасное пожелание спокойной ночи? Прям кошмар какие-то. Нянюшка, ты всерьез думаешь, что человек, которого я полюблю, захочет во мне что-то изменить или исправить?» С нежностью посмотрела на нянюшку. «Любимые люди нужны, чтобы рядом с ними быть собой. Иначе зачем вообще нужен брак?» Няня вздохнула, то ли признавая правильность моих слов, то ли сетуя на мою наивность. В моем роду браки заключались по любви, поэтому для себя я видела только такую судьбу. К счастью, Бриоль мог себе это позволить. Пока. Ответ прозвучал, откуда не ждали.
«Конкретно твой, чтобы подарить королевству стабильность».
Внезапно раздался голос сзади, и я застыла. Оглянулась. В коридоре стоял отец, и ему очень не понравилось, что дочь посреди ночи слоняется по двору с мокрыми волосами. Когда во дворце гости? Брови короля были сурово сдвинуты, руки сцеплены за спиной, а глаза метали молнии, каждая из которых вот-вот готова была меня испепелить. По таким напорам я невольно вжала голову в плечи и склонила голову в знак покорности.
«За мной, Купава!» —
произнес его величество строго и, развернувшись, направился в свой кабинет. Сопротивляться было бесполезно. Личный кабинет короля являл собой комфортную мини-библиотеку со стеллажами его любимых книг. Здесь он чаще всего работал, но редко принимал гостей. Для дочери, разумеется, сделано исключение. Мне же этот кабинет больше напоминал пыточную, где меня всегда отчитывали. Не самые приятные воспоминания. Я осторожно прошла в центр и села на краешек бархатного кресла, застыв в ожидании приговора. Отец был крепким и хорошо сложенным мужчиной средних лет. В его медной гриве еще не засеребрился ни один волос. Вообще здоровьем и долголетием мы обязаны эльфийке, когда-то затесавшейся в нашей родословной. Давно это было, очень давно, еще до того, как эльфы отгородили свой остров непроницаемой завесой.
«Купава!»
Только отец мог так произнести мое имя, что я сразу по струнке вытягивалась. Имя мне, кстати, дали странное, больше на манер фейри. Впрочем, в нашем королевстве многие грешили подобным. Сказывается соседство со сказочным народом.
«Где ты была? Почему волосы мокрые?»
Я дотронулась до волос и пожала плечами. Освежилась немного. В комнате было так душно, решила искупаться. Не стала уточнять, что купание проходило в озере. Это ведь такие мелочи. Но король, самодержец и отец всего нашего народа прекрасно знал об умении своей дочери попадать в неприятности, поэтому ни на секунду мне не поверил. Он вообще любую мою пакость просчитывал на три хода вперед и чаще всего останавливал уже на подходе. Удивительно, как сегодня мне удалось покинуть дворец. Видимо, был слишком занят приездом гостей. Отсюда открывался вид на подъездную аллею. Лошадей там уже не было, значит, отвели на конюшню. Чтобы избежать гнева отца, я решил увести разговор в нейтральную тему.
«У нас гости?»
«Гости?» —
отвлекся отец и моргнул, нахмурился.
«Да, гости. Это то, о чем я хотел поговорить с тобой завтра, но раз ты уж сама завела разговор...» «Поздравляю, Купава!»
— без капли радости в голосе произнес отец.
ты выходишь замуж».
«Значит, тот красноволосый действительно мой потенциальный жених. Ключевое слово «потенциальный», ведь период моего сватовства длится уже больше полугода. С момента моего 18-летия отец пытается выдать меня замуж. Кажется, он только и ждал, когда я стану совершеннолетней, чтобы наконец-то меня сбагрить».
«Папенька, как же так? Зачем мне замуж? Я же только в академию поступила. У меня впереди еще 3 года обучения. Никакой замуж».
«Твой жених не помешает учебе, а отучиться в академии можно где угодно».
И доверительно шепнул.
«Поверь мне, это достойный жених».
Знаю я уже о его достоинствах. Успела прощупать в озере. Но раскрывать свою осведомленность отцу не собираюсь. Лучше зайти с другой стороны.
«А предыдущие 10?»
Нахмурилась я и закатила глаза. «Они были ужасны. Дело в том, что, несмотря на то, что Брёль — крошечное королевство, благодаря пыльце Фейри, это весьма богатая территория. За нашими богатствами охотились многие соседи. Захватить не могли, а вот заключить политический союз посредством выгодного брака мечтали многие. Так что ко мне выстраивались толпы женихов с самого моего рождения. Принцы, герцоги, маркизы, даже короли».
«А как же принц Элай? Он ведь тебе понравился?»
«Да, он оказался неплохим другом, и мы с ним переписываемся на тему существования параллельных миров и основ портальных переходов между ними». «Важно», — кивнула я. «Но он мой ровесник. Разве можно полюбить ровесника?»
Тут отец просиял. «И не придется твоему жениху 28».
«Примерно как тому незнакомцу». «Ух, с чего мне в голову пришло это сравнение?»
«Какой старик!»
— быстро нашлась я и картинно положила руку на сердце.
«А если он покинет наш мир раньше времени, оставив наших детей сиротами?»
«Купава, 10 лет — не критическая разница, а он не собирается помирать».
«Да кто его знает, вдруг он себе уже гроб готовит и место в склепе выбирает», — парировала я.
«На тебя не угодишь»,
— посерьезнел отец. «Как принцесса Бариоли я вполне могла выбирать, хоть за простолюдина выйти. Конечно, отец за такое по головке не погладит, но смириться... Мы не нуждались в больших политических союзах. Наше королевство было уникальным. И опять же, всегда есть право 3 лун, если вовремя договориться с женихом о краже моей скромной персоны. Разумеется, отцу бы хотелось, чтобы я правильно вышла замуж. Он, мой дед, вообще взял в жены гномку из ремесленников. Какие она пирожки готовила. До сих пор вспоминаю их с наслаждением».
«Если выйдешь, разрешу тебе общаться с Фейри».
«Ха! Судя по тому трону рядом, если я выйду, то уеду в другую страну, и общению с Фейри придет конец. Так что тут отец в любом случае выигрыше. Вроде как разрешил, а по факту в этом разрешении отпала необходимость». «Так уж и быть», — вздохнула я. «Прекращу общение с малым народцем». Отец посмотрел на меня скептически, мол, ни каплю не верю, что такое возможно. «А я не верю, что найдется человек, которого я полюблю и променяю на королевство Фейри. Не дождется. Выберу кого-нибудь из местных».
«Ладно. Но если еще раз поймаю тебя с Фейри, замуж ты выйдешь беспрекословно», —
смягчился отец.
«А пока прими короля Максимилиана как дорогого гостя, тем более он прибыл для обсуждения важного политического договора, а ваша помолвка — дело вторичное».
Я распахнула веки от удивления. Нет, конечно, я уже слышала о прибытии короля Романии, но я не ожидала, что моя помолвка связана именно с ним. Думала, с герцогом или маркизом из Романии, но с самим королем... Я, конечно, выхваляла себя как могла и не преувеличивала богатство нашего королевства, но в Романии своих богатств полно, особенно у властителя 1/4 нашего мира. И вдруг я поняла, признаться, слишком запоздала. Тот красноволосый был королем. Неужели такое возможно? Как монарх мог купаться в озере в такое время? Да что вообще происходит? Щеки запылали, едва я осознала, что и кому говорила на озере, и как мне придется еще предстать перед ним. Переживем ли мы оба эту судьбоносную встречу? Боже мой, знать бы заранее обо всем, я бы вообще на озеро не пошла.
«Купава», —
нахмурился отец, заметив мое смущение.
«Что с тобой?»
И с надеждой.
«Ты рада помолвке с самим Максимилианом Романским? Он нравится тебе?»
«Что? Нет же!» — слишком поспешно воскликнула я, так что отец хмыкнул, будто разгадал мою сердечную привязанность. «Просто не ожидала, что сам монарх Романи может посвататься ко мне. Он же...»
«Идеальный, превосходный, совершенный», —
подсказал отец. «Могущественный». Нашла другое слово я и перевела дыхание. «Зачем ему этот союз? Он может взять в жены кого-нибудь другого.
Разве король Аленсия не предлагал ему свою старшую дочь, Ризель?»
«В любом случае, его величество просил у меня твоей руки»,
— с гордостью ответил отец.
«Может, до него дошли слухи о твоей красоте и добром нраве?»
Тут я не смогла сдержать ухмылку. Слышала я уже, какие именно слухи до него дошли. И тем больше меня удивляет, почему он вознамерился жениться на мне. Однако неплохо же отец решил меня пристроить. Выгоду отца от этого союза несложно было понять. Но вот что нужно самому могущественному монарху от крошечного Бриоля? Неужели позарился на нектар? «Вряд ли. Ты не хуже меня знаешь, какие слухи ходят обо мне».
«Ты сама их активно распускаешь, распугивая женихов», — нахмурился отец. «В общем, Купава, прими дорогого гостя».
«Приму», — кивнула я. «Но замуж не пойду, помни об этом».
«Я ведь могу намекнуть ему на древнюю традицию трех лун и помочь тебя выкрасть».
«Нет, вы слышали его? И это родной отец». «Ваше Величество», — начала я осторожно и сцепила руки в замок перед собой, прикатившись с пятки на носок. «Позвольте вам рассказать славную историю нашего доблестного рода, начиная от Родриго Великого, который более 5000 лет назад спас юную деву от истинного дыхания дракона. Дева едва не пала жертвой чар дракона, но сила любви нашего славного предка спасла ее. Дева была из простого народа, но он взял ее в жены и с тех пор дал завет всем поколениям выбирать не по уму, а по сердцу».
«Купава!»
Оборвал меня отец, а я ведь только начала. Вздохнул и провел рукой по лицу.
«Иди спать. Завтра торжественный ужин в честь наших гостей, поэтому...»
Отец не договорил, в дверь постучали. Король махнул мне рукой, мол, свободно, и я направилась к двери. Но едва открыла ее, замерла, как кролик перед удавом. Его Величество Максимилиан, теперь уже не было сомнений в его истинной личности, смотрел на меня изумленным взглядом. В голове сразу промелькнули картинки. Ночь, лунная дорожка, два полуобнаженных тела и огромное озеро, которое в тот момент казалось крошечным. Я влипла. Крупно влипла. У его величества, кстати, волосы уже сухие. Но не они особенно привлекли мое внимание, а золотой венец, блестевший на них. Передо мной не просто незнакомец озера, ни герцог, ни маркиз. Да даже не принц. Передо мной король. Если до этого у меня и были еще какие-то сомнения в личности моего озерного визави, то теперь никаких. Король Романии вполне способен сдать меня отцу. Ему-то за ночные купания в озере ничего не будет, в отличие от меня. А вот мне... Щеки вспыхнули. Я вдруг осознала, что нахожусь намного ближе к замужеству, чем думаю. Едва он откроет рот и расскажет, чем занималась принцесса, и как он прижимал меня к себе, то боги... Да, мне и слова никто не даст сказать. Сразу отведут в храм.
«А ваше величество?» —
раздался позади голос моего отца. Следом я услышала его тяжелые шаги за своей спиной, но продолжил во все глаза смотреть на короля. Он тоже смотрел на меня, причем так, словно готов был подвергнуть пыткам. Зло, недовольно. Я не имела понятия, что творится в его голове, но знала причину его недовольства. Чешуйку-то я все-таки забрала, переиграла и уничтожила. Правда, теперь моя радость немного утихла, когда я в полной мере осознала его статус. Интересно, что король делал на озере? Сейчас он был в темной одежде, достаточно простой. Если бы не массивное украшение на шее и венец на голове, его можно было бы принять за обычного дворянина. Значит, не любит выделяться. Почему же сердце так колотится? А глаза у него бирюзовые, ближе к зеленым, красивые. Фейри говорят, что все люди с зелеными глазами благородны. Как же они ошибаются. Я все еще помню, как ушла под воду, когда этот благородный господин резко отпустил меня. Нахал. Но вообще смотрелось весьма завораживающе и необычно на фоне ярко-алых волос. Опомнившись, я склонилась в реверансе как можно более глубоком. Быть может, моя покорность заставит его молчать.
«Ваше Величество, простите, что так поздно».
С трудом оторвав от меня взгляд, склонил голову перед отцом этот. «Жених, да?» «Ну как я могла так вляпаться?»
«Я рад, что вы пришли», — кашлянул мой отец и посмотрел на меня. «Конечно, ваше знакомство должно было состояться при иных обстоятельствах, в ином виде принцессы, но позвольте представить вам мою дочь и вашу невесту, ее высочество Купаву».
Максимилиан поворачивал голову в мою сторону медленно, очень медленно, видимо, надеясь, что я окажусь ночным кошмаром, а не его невестой. Но теперь, узнав его, я твердо решила. Становиться его женой я не собираюсь. Его Величество Максимилиан. Что ж, это имя ему очень идет.
«Купава, познакомься». «Мы знакомы», —
неожиданно произнес он и хмыкнул.
«Буквально час назад на озере».
«Сдался-таки, гад!» «Не получите вы хорошую жену. Точно не получите. Ни меня, ни какую-нибудь другую. Я от бабки-гномки такие рецепты поиска вторых половинок знаю, что быстро наведу на вас порчу и сыщу вам такую невесту, что вы еще пожалеете, что перешли мне дорогу, ваше величество».
«На озере?»
«О!» В голосе отца послышался рык, а вот король Максимилиан растянул губы в ехидной улыбке, не предвещавшей мне ничего хорошего.
«Хм, что ж, должно быть, дочь проводила ритуал, а она недавно поступила в академию».
Отец пытался меня защитить, но подарил такой взгляд, что я поняла, сухой из воды мне не выйти. И уже не только в прямом смысле, но я была в этот момент ему благодарна, ведь он буквально спас меня от принудительного брака. Я кинула короля нарочито разочарованным взглядом, мол, предатель. Если я думала, что его величество смутится или отступит, то ошиблась. Наоборот, он даже расправил плечи и улыбнулся, мол, я готов ко второму раунду. У-у-у, невозможный мужчина. «Рада приветствовать вас, ваше величество, в Бриоле», совладав с собой, произнесла я и сделала положенный книксон. «У нас жарко, не находите? Даже по ночам благородные мужчины королевской крови желают освежиться». Да-да, я намекала на странную причину, по которой он оказался на этом озере. Я была зла. Во-первых, он совершенно не по-мужски сдал меня отцу. Во-вторых, я все еще помнила его слова о том, где мое место в спальне рожать. Не нужна ему умная жена, и не будет.
Мужчинам это позволено, в отличие от беззащитных леди, едва поступивших в академию.
Вот же шовинист. Видимо, по моему взгляду, он понял все, что я думаю о его патриархальных замашках. Ищет ухмылка на его губах. «Сколько вам?» Неожиданно спросил я. Мне бы промолчать, но не могла. Этот мужчина вызывал у меня бурю эмоций. Я не могла удержаться от ответной реакции. «Судя по вашему мировоззрению, лет 70. Несмотря на то, что вы молоды и хороши собой, ваши взгляды оставляют желать лучшего».
«Купава!»
— раздался предостерегающий голос отца, но меня уже было не остановить. Воздух вокруг будто нагрелся. Я вновь ощутила тепло, исходившее от мужчины, и сочла, что мы навеки враги. Между мной и королем Максимилианом сверкали искры. Искры нашей обоюдной вражды. Если бы в моих руках был серп, то его величество бы точно не стыбровать.
«Благодарю за комплименты. Скажем так, моего опыта хватит на нас двоих».
Едко протянул он, виртуозно увернувшись от моей иронии. Он убил сразу двух зайцев. Его слова можно трактовать по-разному. Либо ума должно хватить нам обоим, что оскорбляет меня, либо опыта, в другом ключе, пока мне неизвестным, и последнее обязано было сбить меня с толку. Но не сбило. Я уже с детства видела все у нимф. Меня так просто не смутишь. Мы с королем мерились взглядами. И вновь эта ухмылка. У меня даже подушечки пальцев задрожали. Так хотелось провести рукой по его губам и стереть с них это ехидство. Взгляд его величества не был похож на взгляды мальчишек, что обычно увивались за мной. Он был слишком уверенный. Словно его величество точно знает, что парирует любой удар. Протухший эль. А Максимилиан — достойный соперник. Нет, он бесспорно раздражал своим умом и уверенностью, но вместе с тем немного восхищал. Но я бы ни за что не начала с ним переписку о важности возраста, даже исключительно дружескую, как с Элаем, потому что он — ужасный шовинист. И замуж за него не желаю. И это мое последнее слово. «Не сомневаюсь, ведь в плане возраста между нами целая пропасть». Покорно согласилась я и посмотрела на отца, сделав глубокий реверанс. «Не так жаль, что вынуждена вас покинуть и отправиться в свои покои. Надеюсь увидеться завтра с его величеством Максимилианом при свете дня. Сегодня, ввиду позднего времени, у меня несколько дурное настроение. За что прошу меня простить. Добрых снов, батюшка. Добрых снов, ваше величество». Несмотря на ровный тон, я прожгла Максимилиана недовольным взглядом. Очень не хотелось ему кланяться, но я все-таки воспитанная леди, поэтому сделала изящный, достойный принцессы реверанс. Король Романии тоже проявил чудеса галантности, склонил голову, но от хмыка не удержался, отступив в сторону. Черствый кусок хлеба.
«И вам спокойной ночи, ваше высочество», —
откликнулся он. Огонь в его глазах не утихал ни на секунду. Я ощущала его задумчивый взгляд до тех пор, пока не скрылась за поворотом. И вот только это произошло как...
«Проблемы!» Подлетев к самому моему носу, завизжал крепыш. «У нас огромные проблемы!»
«У меня тоже огромные, гигантские, красноволосые проблемы. Судя по всему, на этот раз отец серьезно намерен выдать меня замуж». «Тш!» — шикнула я. И, схватив Фэри в кулак, направилась в свои комнаты. «Ну и что у них на этот раз могло случиться?» «Рассказывай». Нетерпеливо потребовала я у крепыша, когда мы оказались в спальне. Мои покои состояли из четырех комнат. Гостиной для приема гостей, комнаты для музицирования, где я чаще всего училась и принимала преподавателей, имевшие отдельный вход из коридора. И спальни с будуаром. Последний представлял собой расширенную гардеробную с трюмо. Фрейлин у меня до сих пор не водилась, ведь я выбрала учебу в академии вместо того, чтобы продолжить домашнее обучение. Крепыш сидел у меня на ладони. Я машинально подала ему орешки из вазочки. Маленький Фейри их просто обожал.
«Та чешуйка, которую ты нашла на дне. Не поверишь, кому она принадлежит. Йорик все изучил и убедился в своей догадке, которая мне до сих пор кажется просто безумной».
«Не томи». Я даже подалась вперед и подкормила крепыша очередным орешком. Выгодные они друзья, едят немного, пролетают сами, а если пьют, то только медовый эль.
«Дракону!» —
выдохнул Фейри и застыл, ожидая от меня реакции. Я моргнула и расслабилась. Все знают, что драконы исчезли около 1000 лет назад. Нет их больше. Не существует. Только байки в народе ходят, что кто-то периодически их видит. Но это из разряда дымовых духов выдумка. «Я уж думала о каком-нибудь озерному монстру», — фыркнула я и присела на софу. «А что мешало 1000 лет назад молодому дракону потерять ее? Наверное, осталось там с незапамятных времен. Скучно».
«Это чешуйка самого золотого дракона, сильнейшего из всех!»
— взбудораженно произнес крепыш и всунул мне в руку ту самую чешуйку. Сейчас она блестела, переливалась и сияла. «Красивая». «И что?»
«И то, Купава! Она магически обладает таким потенциалом, что... ух! Мы с ее помощью можем остановить утечку нектара, поставить защиту. Ты ведь знаешь, кузнеца? Он артефактор, сможет сделать нужную защиту. Правда, есть одна загвоздка».
«Какая же?» Крепыш хотел ответить, но в этот момент в дверь постучали. Я тут же спрятала его в вазочку, и в комнату вошла нянюшка. Я расслабилась.
«Ты еще не спишь, дитя мое. Пора, пора. Завтра у нас важный день. Примерка платья к балу, что состоится уже послезавтра. Неужели ты хочешь не успеть? Да и к тому же во дворце гости. Тебе нельзя просыпаться с несвежим цветом лица».
«Не волнуйся, нянюшка. Завтра буду свежей. Благодаря моей молодости и красоте мне совсем не нужна косметика». Подмигнула и вновь поцеловала нянюшку. «Это ты иди отдыхай». С красотой я, конечно, преувеличила. Никто в здравом уме не назовет меня первой красавицей. Тем более этот титул был отдан Малике Цирк, дочери герцога по совместительству второго советника отца. Вот она настоящая красавица. Высокая, статная, с копной каштановых тяжелых волос, которые она заплетала в косу, достающую почти до пят. И на лице ни одной веснушки, которую я на себе изводила лимонным соком. Мои же волосы даже не золотистые, а пшеничные, с легким красноватым отливом. Рост у меня тоже не вышло. Тут благодарность моей бабке-гномке. Слава богам, я была хотя бы выше 1,5 метра. И с фигурой не повезло, маленькая, худенькая, в общем, такая, какой быть привлекательной леди, не стоило.
«Пойду», — согласилась нянюшка. «Я вот чего к тебе пришла. Услышала, как слуги переговариваются, что во дворец приехал его величество Максимилиан. Говорят, невероятно хорош собой. Писаный красавец».
«Врут», — произнесла я, отчего-то испытывая иррациональное раздражение. Словно даже тот факт, что на него кто-то смотрит и любуется, бесил меня. Получив удивленный взгляд от нянюшки, добавила: «Мне так не кажется. Для слуг любой ухоженный мужчина — красавец».
«Есть в твоих словах правда»,
— кивнула мадам Камиль задумчиво.
«Но дело не в том. Поговаривают, что отец хочет тебя за него замуж выдать. За короля Романии. Какая для тебя удачная партия».
«Удачная?» — нахмурилась я, вспомнив, как он обращался со мной на озере. «Да этот король... он ужасен, наверняка», — добавил я, поняв, что пока не собираюсь рассекречивать наше знакомство. «Зачем мне вообще выходить за него замуж? Ты ведь знаешь, моя мечта — сыграть свадьбу по любви».
«А чего тебе мешает влюбиться в этого Максимилиана? Если он действительно так красив, как говорят слуги, то почему бы не приглядеться к нему? Наверняка еще и образован и магически одарен».
«Я могу ответить, что мешает в него влюбиться, его скверный характер. Он грубый, неотесный мужлан. Такие мне не нужны. И сидеть в четырех стенах, рожая по ребенку в год, я не собираюсь. И вообще, я учиться хочу. Мне не до замужества». «Глупости болтаешь», — Заметила я строго и поднялась на ноги, зевнув и прикрыв рот ладонью. «Я спать. Оставим разговоры на завтра». Нянюшка вздохнула и подчинилась. Крепыш же успел вылететь из вазочки и теперь сидел на столе с чешуйкой. Я прошла к окошку и открыла его. «Поговорим завтра, Крепыш. Сейчас не лучшее время». Ферри явно был недоволен, но перечить не стал. Когда он вылетел, я вновь посмотрела на чешуйку. Вздохнув, открыла свой медальон, который не снимала никогда. В нем был портрет моей мамы и меня еще в раннем детстве. Я положила туда чешуйку, которая едва влезла. «Драконы. Когда-то они действительно жили в нашем мире. Но все течет и меняется. Люди сами виноваты в своей злобе и черствости. Такие прекрасные создания либо закрываются, как эльфы, либо исчезают, как драконы. И вот теперь уже Фейри на грани катастрофы. Ведь нектар нужен не только нам, но и им. К слову, по мнению тех же Фейри, эльфы были высокомерными и невыносимыми. Поэтому к прекрасным созданиям их можно причислить с большой натяжкой». Приняв горячую ванну, забралась в постель и долго не могла заснуть. Все вспоминала обжигающее прикосновение Максимилиана в относительно прохладной воде озера. Но в итоге на мысли о том, как я ехидно выкрадываю его и несу в храм, чтобы женить на Малике, заснула, пока не почувствовала чье-то присутствие в комнате. Максимилиан Романский.
«Это она. Не может быть. Та девчонка с озера. Что она делает в кабинете Его Величества? Мне сразу же хватило фантазии представить ее в покоях короля. Судя по всему, молодая любовница, что любит развлекаться по ночам на озере и плясать полуголой среди нимф. Образ был завершен, и отчего-то вызвало раздражение. Она была красива, своеобразной, интересной красотой. Не мудрено, что Его Величество Хогарт обратил на нее внимание и сделал своей фавориткой. И все-таки это раздражает. Смотрит с вызовом. Так еще и чешуйку забрала. Придется вытрясти обратно. Даже невзирая на ее статус любовницы брюльского монарха. Пока разговаривал с Его Величеством, мысли крутились вокруг этой девицы. Она даже не думала уходить. И вскоре я понял причину, когда Его Величество решил представить не свою любовницу.
«Позвольте представить вам мою дочь и вашу невесту, ее высочество Купаву».
Я медленно оборачиваюсь к ней, пытаясь осознать ее статус. «Она?
Купава Даорк? Одна часть меня, полагая, драконе, возликовала. А что, если тогда на озере я действительно не сдержал истинное дыхание, и Купава не поддалась огненным чарам? Что, если мне не показалось? Артефакты не лгут, она та самая, особенная». Человеческая же часть насторожилась, хотя, признаюсь, она тоже несколько ликовала. Просто Купава оказалась куда красивее, чем о ней шла молва. Что ж, хотя бы входить в спальню я буду с удовольствием. По древним традициям делать портреты монарших особ при их жизни запрещено, слишком рискованно в дальних походах, поэтому внешность ее высочества была для меня загадкой до самого прибытия.
«Купава, познакомься».
«Мы знакомы», — поспешил я. «Буквально час назад на озере. Там она забрала мою чешуйку, но раз она моя невеста, может, не так плохо, если у нее будет защита. Судя по вспыхнувшим глазам девушки, она совсем не согласна со статусом моей невесты. Смириться. Отец заставит ее изменить мнение, ведь женщины в нашем мире подвластны воле либо отцов, либо мужей. Теперь я в полной мере осознал, почему о Купаве ходили такие слухи. Скверным характером бабка-гномка ее наградила сполна. Острый язычок и дерзкий взгляд. Но если она всерьез думает, что испугает меня этим, то глубоко заблуждается. Я видел разных женщин, в том числе и тех, кто дерзил, и тех, кто был кроток. И все они по итогу хотели лишь одного — удостоиться моего внимания. И чего же хочет ее высочество Купава? Того же, что и остальные, почувствовать себя особенной. Вся ее бравада быстро разобьется в храме. Даже когда она уходила, то не забыла наградить меня грозным, многообещающим взглядом. Я лишь мысленно усмехнулся.
«Она еще молода», — произнес Хогарт устало. «Я боюсь, что слишком она не готова к браку».
Такого я не ожидал, поэтому в первую секунду растерялся. В письме, полученном мной неделю назад в ответ на предложение руки и сердца, Его Величество пригласил меня к себе, чтобы познакомиться с его дочерью. Я был уверен, что это необходимо для заключения помолвки, будто это уже свершившийся факт. Насколько мне известно, ее высочество исполнилось 18 более полугода назад.
18, разве это возраст?»
Пожал плечами Хогарт.
«Помните ли вы себя, 18, ваше величество?»
«Помню. На этот возраст пришлась война на Аркалийских островах, которую я остановил.
Как вы помните, корону на меня надели в 16, поэтому не вижу препятствий для нашего с ее высочеством брака». «Да-да, конечно», — кивнул правитель Бриоли, и я заметил, насколько он истощен. Судя по всему, последними магическими колыханиями, начавшимися именно в его землях, но грозившими перекинуться на остальной мир. «В нашей семье есть традиция браков по любви, если можно так выразиться». Я едва не рассмеялся, но сдержался. Больше чуши не слышал. «Что вы хотите этим сказать, Ваше Величество? Неужели вы передумали насчет заключения помолвки между мной и вашей дочерью?»
«Ваше Величество, я лишь хочу быть с вами честен, как с будущим родственником», — серьезно произнес Хогарт. «Купава сложная, она умна, но при этом романтична. Если вам не удастся заполучить ее расположение, боюсь, я буду бессилен».
«Разве это обязательно, ее согласие? Разве вашего слова будет недостаточно?»
«Я сделаю со своей стороны все возможное».
«Это не ответ», — покачала я головой. «Мне нужна эта помолвка. Я прибыл сюда, чтобы заключить ее. Я не приму отказа». «Я тоже умею быть прямолинейным. Теперь, после нашей встречи на озере и подозрений в том, что истинное дыхание на нее не повлияло, я все больше верил, что она та самая, что способна принять мой огонь. Значит, она нужна мне как будущая мать моих детей. И никак иначе». Хогарт понимал, с кем разговаривает, и подумал с минуту, потом кивнул.
«Она согласится выйти замуж спустя какое-то время. Если она вам действительно нужна, то вы согласитесь подождать, Ваше Величество, при всем моем уважении. А если нет, моя дочь мне дороже всего на свете».
Признаться, этот ответ меня ошеломил. Еще ни один король со мной так не разговаривал. Все они убеждали меня, что готовы привести своих дочерей в нужный храм хоть к полуночи, лишь бы породниться с романскими. «Этот ответ я принимаю», — тихо ответил я. «Тогда позвольте перейти к предварительному брачному договору». Хогарт кивнул. «Я же вновь вернулся мысленно к Купаве и особенно к нашей судьбоносной встрече на озере. Что ж, это будет даже забавно. Но недолго, я уверен».